Здравствуйте, я приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Мио Фокс Подкаст». Сегодня мы поговорим на тему положения языка в куполе нёба, которая была начата в прошлом выпуске. Меня зовут Борисова Кристина Витальевна, я логопед, специалист по миофункциональной коррекции, ведущий специалист и руководитель Центра миофункциональной коррекции речи «Мио Фокс», автор учебных материалов, автор научных статей, публикаций, автор курсов для родителей и специалистов. Также являюсь автором книг «Логопедический букварь», развитие фонематического восприятия и развитие связной речи у детей дошкольников. И сегодняшняя тема подкаста — это продолжение предыдущего подкаста «Язык всему голова». Сегодня будем говорить о том, почему язык должен находиться в куполе нёба, какие плюсы дает это нашему здоровью, развитию детскому, функционированию всего организма и какие минусы, если языка в куполе нёба нет. Сегодня я не одна, со мной в гостях наш прекрасный специалист, умница-красавица Лаврентьева Ульяна Валерьевна. Это логопед, специалист по миофункциональной коррекции и, как мы любим шутить, логопед с темным прошлым стоматолога. Ульяна Валерьевна у нас медицинский образованием, и по первому образованию она стоматолог, поэтому о зубах знает не понаслышке. Здравствуй, Лена, рада видеть тебя в гостях.
Здравствуйте, Кристина, спасибо, что пригласили.
Итак, начнем с того, что язык находится в куполе нёба практически с рождения. 6 месяцев — это возраст, когда язык истинно занимает положение в куполе нёба. Мы подробно об этом говорили в прошлом выпуске подкаста, где-нибудь тут будет ссылка, можно перейти. Не забывайте о том, что вам необходимо подписаться, поставить лайк, для того, чтобы не пропускать наши новые выпуски. С 6 месяцев язык должен занять положение в куполе нёба, это является истинно правильным положением. Если язык занимает правильное положение в куполе нёба, то организм в целом развивается нормально, без каких-либо отклонений. То есть у него полноценное дыхание, полноценный акт жевание, глотание, и его челюстно-лицевой скелет развивается полноценно, нет каких-то дефицитов поступления кислорода в головной мозг, в целом в тело, и чаще всего нарушение звукопроизношения у детей с правильным положением языка в куполе нёба нет. Что же будет происходить, если языка в куполе нёба с рождения не будет? Ульяна, расскажи, пожалуйста, подробней.
Ну, начнем с того, что у нас первично, функция или форма. Если нарушается функция, то тогда и нарушается форма. Не наоборот. Если языка в куполе нёба нет, он не оказывает тогда функциональную нагрузку на нашу верхнюю челюсть, и она не развивается должным образом. Остается сила только жевательных мышц, которая способствует развитию в вертикальном направлении нашего черепа. Язык, который находится в куполе нёба, он способствует развитию в горизонтальном направлении и в сагитальном направлении, то есть как бы в сторону и вперед. Если языка нет, то у нас челюсть верхняя сужается. Это отнимает объем у носовых пазух, и ребенок в дальнейшем недополучает кислород. Даже если дышит носом, все равно кислорода поступает в организм недостаточно. Также происходит сужение зубного ряда. Из-за этого места зубам не хватает. Родители часто обращают внимание, что тогда у ребенка, ну, грубо говоря, кривые зубы. То есть зубы растут немножко кпереди или кзади, может быть, боком. Если верхняя челюсть у нас недостаточно развита, то нижняя челюсть тоже не развивается полноценно, потому что нижняя челюсть, она подстраивается по размеру под верхнюю челюсть. Если язык занимает не верхнее положение в куполе нёба, а упирается в зубы, то он начинает эти зубы из зубного ряда выталкивать. Наши зубы созданы для того, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Они рассчитаны на то, что мы будем откусывать пищу и пережевывать. Они не рассчитаны, что кто-то будет выталкивать их из полости рта. Поэтому такое давление на зубы является патологичным.
Да, наши волшебные детки вот с такими зубищами.
Да, открытый фибрикус таким образом формируется, когда язык лежит на зубах или между зубами, и поэтому зубы не могут расти, грубо говоря, прямо.
Ульяна, расскажи, пожалуйста, подробнее, как разные положения языка, разные типы инфантильного глотания у нас, потому что инфантильное глотание тоже бывает разным. Бывает инфантильный тип глотания, когда ребенок прокладывает язык во фронтальном отделе, то есть спереди формируется открытый прикус. Сейчас подробно об этом расскажет Ульяна. Бывает, когда в боковых отделах с одной стороны, с двух сторон прокладывается язык. И сейчас Ульяна нам подробно расскажет о том, как происходит формирование зубочелюстных аномалий, когда язык по-разному действует на зубы.
Если язык лежит на зубах, он не дает правильно развиваться нашим зубам. То есть они не могут расти в то место, где у нас уже лежит язык. Формируется открытый прикус. Если язык лежит или прокладывается во время глотка между зубами спереди, то формируется открытый прикус во фронтальном, так называемом, отделе. Если язык прокладывается в боковом отделе, то есть где у нас жевательные зубки задние, то также у нас формируется открытый прикус, но уже в боковом отделе нашей зубочелюстной системы. Также язык может лежать в нижнем положении и оказывать давление на нашу нижнюю челюсть, опираясь в нашу кость. Тогда может формироваться мезиальная окклюзия, то есть верхняя челюсть, она не развивается, потому что языка нет в куполе нёба, а нижняя челюсть, она развивается чрезмерно сильно, потому что оказывается давление на нее благодаря языку. Чаще всего, конечно, дети с миофункциональными нарушениями имеют так называемую дистальную окклюзию. То есть маленькая верхняя челюсть не дает развиваться правильно нижней челюсти. Из-за этого и сужение происходит на верхней челюсти, и чрезмерное сужение нижней челюсти.
А также хотела бы дополнить, что когда у ребенка сохраняется инфантильный тип глотания, то у нас нарушается миодинамическое равновесие. Миодинамическое равновесие — это баланс сил, которые действуют у нас в ротовой полости. Язык является самым сильным мышечным органом в нашем теле. Он давит силой 500 грамм на сантиметр квадратный. В норме язык должен давить у нас в купол нёба, делать его плоским, делать его романовским и таким образом стимулировать рост верхней челюсти, расширять ее и способствовать ее развитию в трех направлениях. Если же язык у нас не давит в купол нёба, а давит куда-то в другое место, да, как сейчас нам рассказала Ульяна, то будет формироваться зубочелюстная аномалия. В любом случае мы с вами глотаем с помощью отрицательного давления. То есть неважно, какой это тип глотания, инфантильный тип глотания или соматический тип глотания, правильный тип глотания, мы будем глотать за счет создания отрицательного давления во рту. Отрицательное давление в соматическом типе глотания, в правильном типе глотания, создает язык. Он и глотает, он и создает отрицательное давление. Все происходит только за счет движения языка. При этом периоральная мускулатура — это наши щечные, жевательные мышцы, круговая мышца рта. Они вообще не задействованы в акте глотания. То есть они в покое, губы сомкнуты, и работает только язык. Понять, что человек глотает, мы можем только по движению дна полости рта. В инфантильном же типе глотания, мы уже озвучили ранее, как тип глотания формирует зубочелюстную аномалию, происходят разные механизмы. Но чаще всего для создания отрицательного давления, для того, чтобы мы смогли проглотить, задействуется периоральная мускулатура, то есть задействуется круговая мышца рта, задействуются щечные мышцы, задействуются жевательные мышцы. И за счет вот этого сильного давления, за счет мышц, которые находятся снаружи, они также не дают нашим челюстям развиваться в трех направлениях. И в зависимости от того, куда прокладывается язык, опять же, у нас будет формироваться те зубочелюстные аномалии, о которых сейчас у нас говорила Ульяна. И за счет вот этого чрезмерного давления мышц периоральной мускулатуры у нас чаще всего у детей с зубочелюстными аномалиями, неважно какими, у нас есть гипертонус подбородочной мышцы, так называемый синдром наперстка. Обратите внимание, как ваши детки пьют, то есть когда они пьют воду из стакана и проглатывают, то у них появляются аж ямочки такие. Самые яркие, наверное, ямочки появляются у дистального прикуса и у глубокого прикуса. Глубокий прикус — это когда у нас верхняя челюсть перекрывает нижнюю больше, чем на 1/3. И также мы будем наблюдать у детей, и у взрослых тоже с инфантильным типом глотания, чрезмерно развитые щечные мышцы. Большие щеки у нас характерны для детей младенческого возраста. Где-то к 1,5-3 годам щечки у детей пропадают и становятся менее выраженными. Это не говорит о том, что они прям полностью пропадают, но они становятся менее выраженными. Если ребенок у нас с полнотой, то его щеки находятся в средней трети лица. А если же ребенок у нас с инфантильным типом глотания, то у него, как у хомяка, щеки висят в нижней 1/3 лица, и это как раз чрезмерно развитая щечная мышца, за счет которой ребенок как раз создает отрицательное давление во рту для того, чтобы проглотить. И не только ребенок, но и взрослый, потому что взрослых с миофункциональными нарушениями нарушениями на сегодняшний момент также катастрофически много, потому что взрослые, которые у нас родились и выросли уже после промышленной сельскохозяйственной революции, которая у нас произошла, и пища стала доступная, мягкая, они уже тоже, эти дети, давным-давно выросли и родили своих детей. Таким образом, различаются инфантильный тип глотания и соматический, именно тем, что в инфантильном типе глотания отрицательное давление создается за счет периоральной мускулатуры, и она пребывает в гипертонусе, который отрицательно сказывается на челюстно-лицевом росте и отрицательно сказывается в целом на красоте. Мы все от рождения красивые, но, к сожалению, из-за неправильной функции мы не видим этой красоты в наших детях, а очень хотелось бы, хотя для каждого родителя его ребенок прекрасен. В соматическом же типе глотания и отрицательное давление, и само глотание происходит за счет движения мышц языка.
Дети с инфантильным типом глотания для того, чтобы проглотить, задействуют не только дополнительно мышцы орофациальной области, то есть не только щеки и губы, также они часто задействуют мышцы шеи. Часто можно наблюдать у детей до примерно школьного возраста, то есть до 6-7 лет, такую волну головой во время глотка. Это как раз тоже признак инфантильного типа глотания. Мышцы шеи не должны получать такую дополнительную нагрузку. Мы глотаем до 3000 раз в день. И каждый раз создавать вот это вот движение головой, это пагубно влияет также на нашу осанку. Так что можно плавно перейти к теме нарушения осанки у детей с миофункциональными нарушениями.
В норме у нас расположение позвоночного столба должно быть достаточно прямое. У нас нет ни кифоза, ни лордоза. У стоматологов есть такой протокол, где они делают фото анфас и в профиль. И в профиль для них очень важный показатель — расположение мочки уха и плеча. Мочка уха должна идти строго перпендикулярно в середину плеча. То есть если мы проводим перпендикуляр от мочки уха к плечу, он должен строго упасть в середину плеча. К сожалению, все дети с миофункциональными нарушениями имеют переднее положение головы, которое в дальнейшем приводит у нас к искажению осанки и к значительным нагрузкам на позвоночный столб. Сейчас подробно об этом расскажет Ульяна.
Можно начать с того, почему вообще формируется такое переднее положение головы. Если вы сейчас, наши слушатели, сядете ровно, прям выпрямитесь, сведете лопатки и опустите язык вниз, как будто вы хотите произнести звук «а», но с закрытым ртом. Попробуйте сделать вдох носом. Вы почувствуете, как будто комочек в горлышке. Этот комочек — это корень языка, который перекрывает часть дыхательных путей. Ребенок хочет дышать нормально. И для того, чтобы освободить эти дыхательные пути, он выдвигает голову вперед. Голова у нас тяжелая, и наш организм пытается немножко снять нагрузку с позвоночника, поэтому формируется еще и переднее положение наших плечей. То есть ребенок, он как бы сгибается вокруг себя. Получается вот такое, не знаю, как вынужденное немножко...
Сутулое
положение нашего его тела. Мышцы у ребенка развиваются в вынужденном переднем положении головы, и таким образом это закрепляется в дальнейшем.
Здесь бы хотела бы еще дополнить, что помимо того, что у нас формируется кифоз грудного отдела, ребенок, выдвигая голову вперед, он теряет равновесие в пространстве, так он не может себя удерживать. Для того, чтобы ему себя удерживать, ему приходится согнуть поясницу. Угу. Это вынужденное положение, когда у нас формируется кифоз грудного отдела и гиперлордоз поясничного отдела. И вот здесь вот наши появляются прекрасные детки без лишнего веса абсолютно, но при этом с животиком. Да, то есть и многие, в принципе, сейчас и взрослые, и женщины, и мужчины страдают этой проблемой. Особенно в спортзалах это очень часто видно, когда ребята активно занимаются спортом, качают пресс, но никак вот не могут избавиться от своего живота. Но проблема на самом деле заключается не в том, что у них лишний вес на животе, да, или жирочек на животе, там его может быть и не быть, а проблема именно заключается в лордозе поясничного отдела, и из-за этого у нас вот такие вот животики у детей, у которых нет совершенно лишнего веса. Еще бы хотелось сказать, ту пробу, которую показала Ульяна, ее можно еще и немного дополнить. То есть, если мы опускаем язык вниз, да, я бы рекомендовала вам не просто сделать позу звука А и сделать вдох, попробовать ощутить еще кое-какое действие. То есть если вы опустите язык вниз, губы будут сомкнуты, и сделаете вдох, то вы помимо того, что у вас комочек почувствуете в ротовой полости, вы еще и почувствуете, как воздух попадает в ротовую полость, и по небу у нас идет такой холодочек. Это как раз вдыхаемый воздух. При нижней позиции языка, сомкнутых губах и правильной осанке 60% вдыхаемого кислорода попадает в ротовую полость и благополучно оттуда выдыхается. И 40%, как уже сказала Ульяна, это катастрофически мало для жизнедеятельности организма, даже для жизнедеятельности маленького организма. Поэтому для того, чтобы скомпенсироваться, ребенок как раз выдвигает голову вперед. И вот попробуйте тоже в том же положении, когда язык находится внизу, губы сомкнуты, выдвинуть голову вперед и сделать вдох. Уже холодочка нет. Надгортанник у нас открылся, трахея освободилась, и воздух пошел хорошо в трахею. Воздух начинает поступать в легкие. Но это все равно не те объемы, которые должны поступать у нас в легкие, для того, чтобы у нас полноценный был газообмен. Полноценный газообмен будет только в том случае, если язык будет находиться в куполе неба и перекрывать ротовую полость полностью, и воздух будет четко идти у нас в наши легкие. Также, если языка в куполе неба нет у нас, но эта тема, конечно, будет полностью освещена лор-врачом, у нас воздух проходит не полностью все этапы очищения, все этапы увлажнения, согревания из-за того, что носовые пазухи, они в объеме меньше, чем должны быть. И объем, опять же, поступаемого воздуха за счет того, что сами носовые пазухи узкие, он значительно меньше, чем хотелось бы. За счет этого может складываться ситуация частых простудных заболеваний у ребенка. И это будет тоже такой порочный круг, когда ребенок заболевает из-за того, что у него нет языка в куполе неба, заболевает, открывает рот, начинает дышать ртом. Может сформироваться также привычка и с нижней позиции ротового дыхания. Тем более там язык находится внизу, и все благоволит для того, чтобы открыть рот и дышать ртом.
Поэтому, родители, если вы замечаете, что у ребенка часто возникают заболевания ротовой полости, то есть, например, тонзиллиты или, в крайнем случае, ангины, обратите внимание, как ребенок дышит. Если он дышит ртом, то, возможно, коррекция ротового дыхания приведет и к уменьшению простудных заболеваний у ребенка.
А также положение языка играет важнейшую роль в формировании правильной речи у ребенка, потому что благодаря правильной позиции языка, благодаря правильному жеванию, правильному глотанию, мышцы нашей оральной области, они развиваются полноценно, и благодаря полноценному развитию формируется правильная речь. Что же будет происходить, если языка в куполе неба не будет? Как будет развиваться наша речь?
Ну, речь будет развиваться неправильно, очевидно. Нижнее положение языка формирует неправильный тонус. То есть, когда у нас язык опускается, корень языка, он как бы получается в таком зажатом положении, формируется гипертонус, а кончик языка, он наоборот более расслаблен и формируется, ну, так называемый гипотонус. Нельзя сказать, что это прям гипотонус в его истинном значении, но силы языка, силы кончика языка недостаточно для того, чтобы правильно произносить соноры. То есть, например, звук «л» или звуки «р», они будут очень сильно страдать при нижнем положении языка. Корень языка спазмированный, он не дает нашему языку, ну, как бы свободно передвигаться по полости рта. Он немножко отодвигает его кзади, и поэтому все звуки там верхнего подъема, они тоже формируются неправильно. Ребенок вынужден произносить звуки, похожие по звучанию на нормальные звуки, но не так, как хотелось бы логопеду, чтобы он произносил. У детей часто такие нарушения не слышны. Вот. Но во взрослом возрасте, после пубертата, речь может приобретать немножко инфантильный характер, то есть получается такое, как смягчение звуков, немножко сюсюканье и так далее. Если говорить про межзубное положение языка, то оно формирует и межзубное произнесение звуков. Очень часто это слышно, даже не натренированному логопедическому уху, слышно, как какая-то шепелявость у детей, и это может зрительно бросаться в глаза.
Ну и мне хотелось бы дополнить, что при ряде зубочелюстных аномалий мы будем видеть определенные нарушения. Например, если у ребенка дистальный прикус, если у ребенка, например, мезиальный прикус, то или открытый прикус, то у нас будет проблемы со смычкой. То есть у нас губы всегда недостаточно будут смыкаться, и здесь будут страдать звуки раннего онтогенеза, такие звуки как М, П, Б, В, Ф, потому что именно расположение губ нам мешает правильно смыкать губы для произнесения этих звуков. Родители не обращают внимания на то, что у ребенка неполноценно произносятся звуки какие-то, им кажется, что речь достаточно чистая и выразительная. Это обусловлено тем, что дети с миофункциональными нарушениями имеют сохранный фонематический слух, и они свое неправильное положение языка подстраивают под более-менее правильно звучащие звуки. Очень часто у детей с миофункциональными нарушениями мы встречаем нижние шипящие звуки, как Ульяна сказала, что после пубертата, после переходного возраста все нижние шипящие начинают звучать по-детски, инфантильно, добавляется мягкость звучанию, это все на 100% правильно. Когда рядом с родителем ребенок разговаривает, дошкольник, школьник, младший школьник, то родитель просто не слышит это на слух. И беда в том заключается, что и порой логопеды не заглядывают ребенку в рот для того, чтобы посмотреть, где находится язык, потому что, когда ребенка диагностируют в возрасте 5 лет, могут просто послушать, как он произносит. И на слух в 5 лет нижние шипящие звучат так же, как нормотипичные шипящие верхние. Дело в том, что когда язык находится внизу, ребенку легче научиться произносить именно шипящие звуки. Зачем лишний раз поднимать язык, когда и в нижней позиции можно произнести и звук Ш, и звук Ж. И на слух он будет звучать так же. Но придет пубертат, и звуки будут звучать иначе. Та же история касается у нас, например, звука Р. Язык находится в нижней позиции, корень языка пребывает в гипертонусе, и вот здесь большой поток современных детей, которые у нас с горловым звуком Р. Потому что именно с корнем языка в гипертонусе произносить горловой звук Р значительно легче, чем кончиком языка, который находится в недостаточном тонусе. Также у нас для детей с нижней позицией языка, помимо прямых нарушений, таких как межзубный сигматизм, когда прикус открытый, либо это дистальный, либо мезиальный прикус, очень часто бывает, что свистящие звуки произносятся призубно. То есть, как Ульяна сказала, что есть такая некая шепелявость, и она порой, бывает, не сильно бросается в глаза. Какой тест вы можете провести со своими детьми для того, чтобы проверить, правильно ли ваш ребенок, правильно ли ваше чадо произносит все звуки или нет? Есть очень простой тест, когда мы просим ребенка посчитать от 1 до 10, записываем это все на видео, а затем просим ребенка сомкнуть зубы и произнести то же самое, посчитать от 1 до 10. Ребенок с миофункциональными нарушениями будет иметь катастрофические изменения речи, то есть все призубные сигматизмы, все нижние шипящие, все неправильные варианты произнесения звука Л будет слышно, потому что изменилось положение языка в ротовой полости, привычное положение для произнесения, и ребенок теряется, то есть он привык к вот этому неправильному произнесению, и другая позиция для него просто оказывается фатальной в его частоте речи. Ребенок же с нормой речи при зажимании зубов произнесет вам все четко. Главное здесь следить или сказать ребенку про то, что губы можно использовать. То есть иногда бывает такое, что ребенок зажимает и начинает на улыбке все говорить, да, и тут о губных звуках, конечно же, речи вообще нет, если он их совсем не смыкает, да, то есть губы мы все равно используем, но зубы нужно зажать и попробовать посчитать от 1 до 10. И как раз ребенок с инфантильным типом глотания, наверное, в 90% случаев вы услышите, что у его речь очень сильно изменится. Это будет говорить о том, что нарушение звукопроизношения имеет место быть. У детей с нарушением дыхания, это чаще всего ротовое дыхание, очень ярко выражена назализация речи. То есть вот этот вот яркий назальный оттенок, часто он еще встречается у детей с гипертонусом, когда истинно корень языка пребывает в гипертонусе, и движение мягкого нёба, они ограничены, смычка полноценно не происходит, и у таких детей тоже у нас встречается называется назализация речи. И, казалось бы, вроде бы ребенок может и особо и не болеть, просто есть зубочелюстная аномалия, но при этом родители слышат, что есть назальный оттенок в речи ребенка. Могут не обращать на это внимание, но учителя в школе на это могут обратить внимание, могут обратить внимание сверстники. Ну, если не обращают внимания, ну, слава богу, но желательно, конечно, чтобы назализации речи не было, для того, чтобы речь была красивая, правильная, и каких-то ограничений в дальнейшем в освоении каких-то профессий, скажем так, не было. То есть тот же призубный сигматизм, например, вы уже не сможете работать на телевидении, не сможете работать на радио, и любые использования, например, микрофонов, они будут усиливать ваше призубное произнесение. Хотя на слух, когда вы будете тет-а-тет с человеком, например, разговаривать, не всегда будет бросаться в глаза, что вы произносите звуки призубно, хотя это является нарушением речи.
Также хочется дополнить, что очень часто дети с миофункциональными нарушениями, с неправильным позиционированием языка во время произнесения каких-либо определенных звуков могут немножко как бы плеваться слюной. Это не всегда приятно для посторонних людей, как бы это совсем неприятно, и это тоже является таким
триггером.
Триггером, да, для того, чтобы обратить внимание на положение языка у ребенка и обратиться к специалисту.
Мы сейчас озвучили основные негативные влияния на развитие нашего организма в целом неправильной позиции языка, когда язык лежит у нас внизу, когда у нас есть неправильный тип глотания. И со всем этим у нас работают специалисты по миофункциональной коррекции. В России специалистом по миофункциональной коррекции может стать логопед либо ортодонт. Ортодонт будет у нас называться миофункциональный терапевт, потому что ортодонт изначально врач, и он может носить это гордое звание как терапевт. Но в 95% случаев специалистом по миофункциональной коррекции будет выступать логопед. Так получилось, что в середине прошлого века логопедию в Советском Союзе вывели из медицины, и она стала педагогической наукой. Это проходило под таким лозунгом, что логопед должен стать другом каждого ребенка, страдающего речевым нарушением, и в каждом дворе должен быть логопед, который поможет ребенку говорить правильно. Поэтому логопедов из сложной медицины вывели в педагогику, где получить логопедическое образование значительно проще. За границей ситуация другая. Логопеды продолжают быть в области медицины, они проходят повышение квалификации в направлении миофункциональной коррекции и становятся миофункциональными терапевтами. В России же логопед проходит повышение квалификации, обучение длительное миофункциональной коррекции и становится специалистом по миофункциональной коррекции. Такой логопед может помочь скорректировать все те нарушения, о которых мы сегодня говорили.
Да, к счастью, все эти нарушения можно скорректировать, и достаточно легко их можно скорректировать, если только обратиться за помощью к специалисту. Наш центр как раз специализируется на помощи детям, ну и не только детям, и взрослым тоже, с миофункциональными нарушениями. Мы корректируем нижнее положение языка и инфантильный тип глотания, и все последствия, которые возникают из-за неправильного положения языка. То есть это нарушение звукопроизношения, это нарушение осанки и также нарушение дыхания. То есть мы корректируем ротовое дыхание и нормализуем правильное глубокое диафрагмальное дыхание, которое очень часто тоже у детей с миофункциональными нарушениями отсутствует.
Я надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Вы открыли для себя что-то новое, либо расставили все по полочкам и поняли, почему происходят такие изменения в современном мире, в развитии современных детей. Может быть, заметили что-то у своего ребенка и хотите заняться коррекцией. Или, возможно, нашли какие-то нарушения у себя и хотите это скорректировать. Мы будем рады видеть вас в нашем центре MiaFox. Подробную информацию можно найти на сайте miafox.com. Возможны занятия как онлайн, так и очно. Если информация была для вас полезна, то поддержите наш выпуск лайком, подпишитесь обязательно, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч, до свидания.
Всем спасибо за просмотр, пока-пока.